Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А сегодня, братья и сестры, для нашего прихода радостный и, можно сказать, благодатный день. Наверное, мне кажется, сколько Бог судит нашему храму, вот возобновляться и сколько Господь судит быть храму. И сколько лет, мы не знаем, будет богослужение, но, наверное, в историю, в летопись нашей приходской жизни этот день войдет. Потому что мы сегодня положили начало прославления священномученика Зосимы, последнего настоятеля нашего храма. Перед именно во время революции и тогда, когда начались репрессии и гонения на церковь и на служителей церкви, на священнослужителей церкви. И этот день, действительно, братья и сестры, мы ждали этого дня, потому что сведения о священномученике Зосиме неожиданно появились примерно в 2000 году, когда синодом православной церкви было постановление канонизировать ряд новомучеников и иерархов, и священнослужителей разных храмов. Вот. И когда мы прочитываем этот список новомучеников, так же, как сейчас в нашем календаре придете дома или здесь, вот увидите, в числе священномучеников стоит имя Зосимы. В числе священномучеников стоит имя Зосимы, но доподлинно, как бы, со всей основательностью, со всей, как бы, вот мы не могли еще, как бы, иметь представление о нем как служителе нашего храма. Но когда это стало, как бы сказать, предметом, возможно было бы узнать, то появились сведения о том, что он служил в нашем храме. И таким образом, в нашем храме началось такое, как бы, проявился особый такой интерес, потому что если это служитель нашего храма, как мы можем, как сказать, не знать этого, и как мы можем не проявить интереса к этому. Поэтому мы видим, действительно, мы стали обращаться к ряду наших прихожан и пытаться, есть ли какие-то, помимо короткого такого замечания в календаре, в этом списке новомучеников, кто знал ли бы этого священника, если он был в нашем храме. Таким образом, нам удалось выйти на ближайших родственников. Оказалось, в это время жива его младшая дочь Галина Зосимовна. Она уже была в преклонном возрасте. Ее возраст приближался к 90-летию. В то же время наши активные прихожане, разыскав ее, приехали к ней на квартиру. Она сама уже не могла выехать. И так же, как вот сейчас стоят микрофоны, тут слушают, так же они записали на плеере, записали все те данные, все свидетельства, как бы живое свидетельство дочери об отце. Все, что она могла, она сообщила. Более того, она дала и фотографии. Фотографии семейные, фотографии отдельные отца Зосимы. И вот тогда уже у нас появилось основание написать его икону. Смотрю, вот икона написана, когда я смотрю на фотографии, действительно очень, я просил даже художника, он тоже расписывал наш храм, чтобы на иконе отразилось его сходство с фотографией. Потому что мы знаем, иногда бывает, когда теряется какая-то связь живая, когда теряется какое-то вот прямая возможность вот иметь этот образ, тогда мы пишем какие-то принятые в наших канонах образы, и они становятся для нас те иконами, перед которыми мы молимся. Но здесь посчастливилось нам то, что были эти переданы фотографии. И они, собственно, вот на основе этих фотографий была не только вот его икона сама написана, а вот клейма, 17 клейм, это тоже, как бы сказать, отображает разные вехи его жизни священнической, его служения здесь у нас, и исповеднический путь, мученичество. Поэтому в этих клеймах присмотримся, мы, как бы сказать, и знакомимся с его жизнеописанием, и мы найдем здесь отражение, да, так же, как найдем отражение и на самой иконе. Это для нас очень ценно, потому что, понимаете, проходят там годы, десятилетия, столетия, а потом, когда это кто-то из наших, может быть, там, наших далеких, наших прихожан может засомневаться, было ли так, как это бывает в наши времена, подлинно ли это. Эпохи разные, меняются, да, вот хочется, а достоверно ли было, а так ли это было, кто это, может быть, это придумал. И вот видите, жизнь, она действительно у нас такая непростая. И нам как раз посчастливилось, что мы увидели дочь. И сейчас родственники, я имел возможность, когда икона была написана, пригласить даже племянников, там, двоюродных каких-то еще родственников, они приехали к нам, мы здесь их чествовали, потом даже пошли вместе чай попить, возможно, они даже завтра будут здесь в храме собирались, вот дальние родственники священномученика Зосимы. Таким образом, нам посчастливилось вот восстановить все то, что связано с жизнью священномученика Зосимы. Но самое для нас драгоценное, что он был последним настоятелем этого храма. И служение в нашем храме проходило с 29 года по 35 год. Там не... Но вот к этому служению лежал путь непростой у него, потому что он сам родом был из... Сейчас. Была губерния такая, Ветлуга, нет, Вятская, из Вятской губернии он был. И происходило, конечно, простой крестьянской семьи, такой довольно бедной, но с детства, по-видимому, печать Божия, избранничество лежало на нем. Несмотря на то, что он кончил приходскую школу, однако он искал путей служения Богу. И это все было заметно даже для селян, он куда-то удалялся там в лес, старался там больше молиться, потом даже, по-видимому, читая, потому что у крестьян тогда были настольными книги, чтимении, подражая подвижникам, он там даже делал себе какие-то, так сказать, пещеры там выкапывал и там молиться туда уходил. Поэтому селяне говорили, ну это будет или попом будет, или монахом будет. То есть, видно, даже очевидно было для таких селян, потому что, ну, не свойственно, так сказать, детям крестьянским, так как бы сказать, как раньше говорили, ну, что ты вдался там, мальчик, что ты там целый день молишься, что ты хочешь. А вот это была потребность его детской, уже юношеской души детской. Потом предпринимается такое, сказать, путешествие, когда я размышлял над этим, думаю, почему же так он вдруг... оставляет пределы своей земли и идет пешком, идет в Иркутскую область. В Иркутск идет. И причем это не один год. Вот какое-то у него то ли знамение было дано ему, то ли он сам так почувствовал, что, возможно, я знаю, как бы сказать, ну, как в наши времена происходило. Многие священнослужители, которые, вернее, благочестивые там юноши, которые хотели принять сан священства, но в свое время невозможно было в Москве принять. И они уезжали в далекие места Сибири, там где-то там устраивались на приходах, там были в монастыри. И потом потихонечку, потом смотрят, возвращается там иеромонах или там настоятель какого-то храма. А путь начинался вот такой обходный путь. Потому что не каждому прямо удавалось, вот пошел, поучился, кончил там в семинарии, академии, стал священником. А вот простому... юноши там с какой-то глубокой губернии, конечно, это было немыслимо. Поступить в семинарию, это тоже должна была серьезная подготовка там. По-видимому, он несколько лет, сказано, шел туда пешком. На пути следования заходил в монастырях, останавливался, как бы изучая себя, кем ему стать. Так ли Бог благоволит, при монастыре или остаться монахом? Нет, все-таки он дошел до Иркутска, там поступил в семинарию, окончив семинарию. Он вступает в брак, там один знаменитый был миссионер, отец протерей Михаил, вот, и он вступил с его дочерью в брак. И это был уже 913 год. А в 914 году он уже становится, принимает в городе Барнауле, в окрестности Барнаула, становится священником одного из храмов. И остается всего 2 года до революции, вот она наступает, у него рождается 2 детей. И, естественно, мы знаем, что в годы революции было очень сильное смещение населения. Одни меняли место жительства, здесь Москвы уезжали туда, другие оттуда ехали в Москву. Некоторые, так сказать, избегая репрессий, так сказать, даже священники уходили в разные места для служения. Но он где-то в Барнаульской области там начинает служить, потом переводит его и во Владимирскую область, потом в Ярославскую. И потом начинаются к нему какие-то, так сказать, со стороны безбожной светской власти какие-то, так сказать, претензии такие, как бы обвинения в якобы нелояльности к советской власти. Из-за того, что вокруг него какие-то люди там настроены, так сказать, антисоветские, где-то к нему приходили, там видели, общался он с кем-то. Вот такие наговоры пошли, его с 20-го года начали, как бы сказать, его... такие сначала негласные репрессии. Вот. И поэтому он избегал этих прямых. И вот где-то уезжал на другие приходы, служил какое-то короткое время. Когда начинались опять репрессии, он наконец приехал сюда в 29-м году, в Крылатское здесь. И здесь в нашем храме был последний настоятель. И окормлял здесь 5 сел. Вот Терехово, там Мневники, да, Верхние, Нижние, Татарово, так сказать, вот эти все деревни, они окормлялись вот этой церкви нашего прихода. И туда, и он служил здесь. Что заметно, что то, что все прихожане его любили за его доброту. У него была необыкновенная добрая душа. И даже вот на лик, когда мы посмотрим, вот на фотографии это запечатлелось, он как-то всегда был добрый, всегда каким-то был, ну... таким священником, который любил народ, а в ответ и народ его любил. И вот эта доброта, любовь ко всем и желание служить Богу и людям, оно как бы сроднило его с приходом, с людьми. Вот. Но в то же время опять начинается на него воздвигается гонение. Вот. И гонение таким образом, что даже в 1935 году приближается Пасха, а в Великую Субботу, в Великую Пятницу приходит к нему неизвестное какое-то лицо, старичок такой благообразный, говорит ему о том, что вот завтра тебе не нужно выходить на службу, потому что тебя завтра, если ты придешь, то тебя заберут. Но они в семье обсуждают с матушкой, что делать, так или это не так, а как это Великая Суббота, как в Великую Субботу священнику не прийти на приход. Это равносильно Пасха, значит, уже не будет встречена, и Великая Суббота будет, как бы сказать, уже не состоится такого важного богослужения. Поэтому он решается, несмотря на предупреждение. Он говорит, вот лицо какое-то знакомое, а вот не могу вспомнить, кто... Ну, они вроде так подумали, может быть, это святитель Николай пришел, как оповестил его. Ну, в то же время... с Богом, и он решил идти уже до конца, что будет, что Бог даст. И так вот действительно Великую Субботу 1935 года забрали. Забрали и в Караганду отправили, там он долгое время, несколько лет пребывал. Сроком он не столь большой был, но в то же время, когда оканчивался этот срок, его вдруг вызывают, он должен уже вернуться домой, вдруг его вызывают и, так сказать, новые претензии к нему о том, что ты все-таки, так сказать, занимаешься паспудно, но какой-то пропагандой ненужной, вот, неполезной, агитируешь людей против советской власти, и поэтому, так сказать, мы тебя отпустить не можем. Ну и тут же, естественно, собрался суд над ним, раньше так называемая «тройка». Они вызывали и возносили тут же приговор. Его приговор принесли к расстрелу. И тут же он был вот как раз 2 ноября 1937 года, он был расстрелян. Вот такова история священномученика Зосимы. И мы, братья и сестры, понимаем о том, что действительно видим печать избранничества Божия на нем, видим его душу, стремящуюся к тому, чтобы служить Богу от всего сердца, от всей души. Он любил это, он искал, он даже боролся где-то. Вот. Но в то же время, мы видим, время такое было особое, и не бралось во внимание, что человек был искренний, добрый там, и любящий всех, вот, и жертвенно служил. Все считалось это как бы, так сказать, что ничего не значащим. Вот таким образом, братья и сестры, день для нас этот, наверное, останется и памятным. И мы, теперь открывается для нас возможность обращаться к тому, что, кто стал нашим молитвенником за всех прихожан, за наш храм. Священномученик Зосима. Он в ряду новомучеников будет приносить так, жертву, ту же жертву любви, сострадания к каждому из нас. Потому что видно, как и любит прихожане его икону. Наверное, нет такого праздника, чтобы не было молебнов, заказан священномученики Зосима. Мы, как священники, это видим и читаем. А теперь мы уже, как бы сказать, полным, так сказать, открытым сердцем и с верой будем просить его о нас молитвенного предстательства пред Богом. Священномученичи Зосима, моли Бога о нас. Аминь.